рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство Церкви». Сегодня с архимандритом Мелхиседеком. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Люся Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители телеканала «Союз».
Мы продолжаем разговор на тему «Жизнь после жизни».
Да.
Действительно, очень интересная тема. Очень она понравилась нашим телезрителям. И вы знаете, много различных вопросов пришло после того, как программа прошла в эфир. И в частности, да, чаю воскресение мертвых, жизни будущего века. Но воскресение какого? Ведь все мы уходим в лучший мир в разном возрасте,
да, кто-то
в разном состоянии своего здоровья. Ну, извините, кто-то погибает и на водах, кто-то при пожарах, мы знаем, да, это очень кто-то в автокатастрофах, да. Авария-катастрофах, это вообще уже там нечто непостижимое, там ничего практически
нет. В Казани ничего не осталось даже.
Да, да, все это, конечно, так печально. А кто-то уходит, ну, умиротворенный, кто-то нет, кто-то в раздражительности в какой-то. Ну, действительно, все.
Все по-разному.
Все,
да,
все по-разному. И некоторые даже вот и призывают, говорят, лучше бы, да, вот кто находится в больших болезнях, люди не очень, может быть, верующие, начинают даже призывать эту болезнь в инвалидных колясках.
Смотрите, не призывать, потому что уже даже жизнь надоела, бывает и такое.
Да, и спрашивают, здесь Мелхиседек спрашивает вас, а какими же мы воскреснем? Ну, нам бы, например, не очень бы хотелось воскресать в инвалидной коляске. Что будет с нами во время этого воскресения, когда мы соберем, а если человека кремировали, как, что соберет Господь?
Вы знаете, в Священном Писании есть очень отрадные слова. Господь говорит: «Я иду, чтобы уготовить вам место». «Я иду, чтобы уготовить вам место. И когда приду, возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Чтобы вы были там, где я. И радости вашей никто не отнимет у вас. И радости вашей никто не отнимет у вас. И из этого можно заключить, что Господь, наверное, сделает все возможное, чтобы эта радость была в полноте и в совершенстве. И это действительно мы утверждаем вместе вслед за Евангелием и за святыми отцами, что мы воскреснем в нашем теле. Любовь останется любовью, в смысле Любовь Сергеевна, а не это добродетель. Павел останется Павлом, Татьяна Татьяной, Галина Галиной, Надежда Надеждой. То есть личность...
Даже личность сохранится.
И личность, и тело.
И
мы
тело.
Говорим не только про личность. И личность, и тело сохранится. Потому что дух без тела – это ангел. Тело без души – это труп. И тело с душой – это целокупный человек. И поэтому только личность в полноте своего бытия, когда она вместе с телом. И вы задали действительно такой непростой вопрос.
Ну, а как? Через зрителей интересуются, да?
Что, вот если так, если это будет, то как это будет? В полноте мы во всей не знаем, но мы можем, так сказать, из слов Священного Писания, которое как раз-то и является для нас и критерием, и ориентиром, и основой, и фундаментом, и истиной является Священное Писание. И апостол Павел немножко приоткрывает. Он говорит: «Слава Господу нашему Иисусу Христу, который уничиженное мое тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его». Мое уничиженное, а под словом уничижение можно здесь подразумевать все что угодно. И болезни, и немощи, и старость, и мучения, как мученики проходили, которые оказывались и без носов, и выкалывали глаза, и из Алюши выдергивали языка, так сказать, вообще-то.
А женщинам отрезали.
Кому-то, так сказать, кто-то вообще был.
Вот, отрезали.
Совершенно верно. А недавно мы праздновали, когда был праздник Рождества Христова, 20 тысяч мучеников. Некомедийских, сожженных в церкви, ужас, так сказать, при одном императоре, который уничиженное даже сожженный, вообще ничего не осталось, который уничиженное мое тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Но он говорит, уничиженное мое тело. Иов говорит в Библии, я верю, что Избавитель жив. И он вновь соберет распавшееся тело мое. И мои глаза, не глаза другого, увидят его во славе. И мои глаза, не глаза другого, увидят его во славе. И из этого отцы заключили, что будет тело преображенное, как было тело на фаворе, во славе, потому что Христос явился только с некоторыми признаками своих страданий, только ради того, чтобы уверить Фому в истинности своей человечности. Что эти стигматы, как у католики говорят, эти раны, так, это признак его человечности, что да, действительно, это пострадавший Христос. А какое он тело увидел Фома? Без этих же, так сказать, уже не в крови.
Без ужасных ран.
Без ужасных.
Без крови.
Конечно, мы видим распятого Христа, то, что было до воскресения, и потом мы видим это, иконы воскресшего Христа.
Мел Гибсон, мы помним этот фильм.
Конечно.
И где были показаны
вся эта историчность этого момента,
который перенес Господь, и все эти ужасы бесчеловечных пыток.
Вот, бесчеловечные были пытки. Вот именно так и было. Может быть, даже еще, так сказать, натурально.
Мы говорим терновый венец, а вот так представить, как его действительно надевают на голову, что это происходит еще в жару.
Кстати, была полемика, а вот, так сказать, вообще, вот допустимо вот такое изображение, так? Вот допустимо такое изображение. А дело в том, что появление иконы, так, появление иконы для ветхозаветного сознания, когда нельзя было вообще изображать, так сказать, это Бога, даже в Священном Писании произносить его имя, потому что оно писалось без гласных букв. Вот до какой степени. Появление иконы, это тоже было целое революционное событие, если перевести своим языком. Это тоже было неожиданно. Неужели можно допустить, так сказать, такое, вот в те ветхозаветные времена? Так вот, мое такое мнение, что деликатное телевидение, и вот этот фильм Мела Гибсона, это «Страсти Христовы», это то же самое, так сказать, это продолжение вот этого иконографичного ряда, то есть только уже современными средствами. Потому что настолько все было деликатно, не лишнего слова от себя. Конечно, это некоторые, так сказать, интерпретации, как это могло быть, да, вот так это могло быть.
Но Мел Гибсон говорил как раз о тщательном изучении того, что происходило. Он говорил, что он изучал буквально,
даже сами
буквально эти все, пыток. И орудия пыток,
когда
и
я был, все когда это я было очень вторично. Когда я учился в семинарии, там на итальянском языке я выписал книгу, которая рассказывала историю Туринской плащаницы. И я, когда листал, там был... Это было все в картинках красочных. Там облачение и вооружение римского воина, легионера, предметы казни. И Туринская плащаница воспроизвела, какими орудиями были нанесены этим страданием. И Мел Гибсон вот эти крючки.
Крючки, да, они на самом деле.
На самом деле, так сказать, мало того, что какие-то исторические даже сохранились в этих раскопках, в музеях.
Потому то есть что их можно в музеях увидеть.
Конечно, да, их можно воссоздать, восстановить. И он показал, а как это может произойти, если вот такими крючками, таким бичом бить по телу? Как, что это будет? Это не просто там, так сказать, лозиной какой-то там это по одному месту похлестать. Показал, это просто невероятные страдания. И вдруг увидел совершенно другое тело, преображенное. Без признаков этого страдания, мучения. Одни-то, опять же, только раны, чтобы подтвердить перед Фомой свою человечность, да, что это он настоящий, это Христос. И вот отцы заключили, что Христос сделает все для того, чтобы это тело было наше, но иное. без признаков болезни, без самой болезни, уже не будет самого тления, распада. Это уже будет тело, пропитанное жизнью. И когда мы совершаем чинопоследование отпевания, мы же говорим, сподобие его жизни, где нет ни болезни, ни смерти, ни воздыхания, но жизнь и радость бесконечная. Жизнь и радость бесконечная. И поэтому отцы говорят, что мы воскреснем в возрасте Христа, маленькие, еще не смышленыши, так сказать, потому что я, например, отпевал ребенка, которому был один год, его один день, не год, один день, его успели покрестить, и отпевал. Ну, а когда его воскресение, он же, так сказать, не будет так, если напрямую предполагать, что в том возрасте, в каком мы были, старики в инвалидных колясках, так сказать, или парализованные, а дети, которые даже не смогут восславить Бога, потому что они даже не умеют говорить. Нет, какой-то полный, полноценный человек, который уничиженное мое тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. А какой образ Христа? Вот у нас есть образ Христа воскресшего. И наше тело будет сообразно воскресшему телу Христа Спасителя. Как это будет? Это уже, так сказать, мы узнаем только
Томичности. Уже...
Но нам... Священное Писание апостол Павел нам дает почву для рассуждений, так сказать, и дает вполне, так сказать, удовлетворительный ответ. Что интересно еще, я предварю, может быть, вас, ваш тоже вопрос, и мне на эту тему задавали вопрос. А вот интересно, вот у нас же все семьи очень разные, и очень мало полноценных верующих семей. Муж, жена, дети. И уже сейчас они ведут разный образ жизни. Уже сейчас ведут разный образ жизни. Одни с Богом, другие без Бога. И уже как бы можно предположить некое состояние их будущей жизни. Но если он сейчас живет без Бога, то как, ну, что будет там дальше? И святитель Василий Великий сказал, то, что не началось здесь, не начнется и там. То, что началось здесь... Там только продолжится в 1000 раз больше. Здесь началась любовь к Богу, она там только продолжится. Вера началась здесь, она там только продолжится. Святая жизнь, правильно, началась здесь, она только продолжится. Если здесь зло началось, так сказать, это человек безудержно к нему стремится, откуда вдруг это зло вдруг переменится неожиданным образом на добро. Хотя апостол Павел так и говорит, Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. До последней минуты, до последней даже секунды есть шанс изменить свою жизнь. Но это же должна быть к этому целый путь, целая подготовка. Если ты сейчас ничего не делаешь, какие у тебя будут шансы к этому изменить? Задаю такой вопрос. Вот я, если мой муж, так, да. Вот сейчас вот безбожник, неверующий, алкоголик, пьяница, так сказать, и гулёна, вдруг окажется в аду, а я в раю. Вот как я буду испытывать эту полноту радости, живя в виде его страдания? Я когда-то отвечал на этот вопрос, говорю, слушай, дорогая, ты как-то мужество очень рано в ад-то определила.
Ну да, есть время спастись.
Да, очень рано его определила, но и вопрос-то он серьезный. И вопрос хотя бы даже это теоретический, но действительно, так сказать, как же это... Я однажды у святителя Григория Богослова прочитал, низшие не будут видеть славу высших, высшие не будут видеть славу низших. Каждый будет водворяться в присущей ему радости. Каждый будет пребывать в присущей ему радости. Что значит присущей? То, что человек уже в своей жизни заслужил. Потому что Писание говорит, и звезда от звезды разнится во славе. так и воскресение мертвых. Иная слава луне, иная слава солнцу, иная слава звездам. То есть у Бога ничего унифицированного нету, так сказать. Одни сильнее пострадали за Христа, другие слабее. Одни больше любили, другие меньше. И поэтому и слава, она слава тоже будет разная. Но не будет этого соревнования. Каждый будет пребывать в присущей ему радости. И Писание тоже говорит так, очень, это тоже был такой вопрос. А вот эти семейность, отношения, они останутся, родственные связи, что это такое будет? И задали этот вопрос. А вот была одна женщина, так, а мужья по очереди умирали.
Да.
И из семерых, чьей же все-таки она женой будет? И тогда Господь говорит, а достигшая того века не женится, не замуж не выходит. И умереть уже не могут, потому что пребывают сынами Божьими, будучи сынами воскресения. И умереть уже не могут, и пребывают сынами Божьими, будучи сынами воскресения. То есть какое-то другое отношения, не наши земные мерки, а семья, один муж, другой, третий. И когда-то Достоевский сказал, тоже потрясающий, это все-таки это писатель-психолог, он говорит, я, говорит, не понимаю, а он тоже, так сказать, это же тоже искание, я не понимаю, как встретится мать со своим мучителем, которого ребенка, подкинув, он поймал на штык. Как она там встретится с ним глазами в глаза? Вот, то и он тоже не, вот, всей этой полноты-то для него не понимал. Но уж все эти страдания, они только здесь. Они только здесь. И Бог сделает все, Он сам это сказал. И радости вашей никто не отнимет у вас. Не эти все воспоминания, это совершенно, как совершенно
другое состояние. Не дом на Рублевке будет,
совершенно,
да?
Верно,
когда мы там придем хорошо пожить, чего там не было дано в этой жизни. А вот интересно, хочу вам тоже вопрос задать. У вас есть очень редкая икона, я честно говорю, редкая, хотя, может быть, телезритель удивятся, скажешь, почему, потому что она придумала редкое. А икона Блаженной Матроны,
да,
московской, с открытыми глазами.
Да.
Я поэтому позволила себе сказать, что редкое.
И не только иконы, и в будущем Покровском храме сейчас созидается мозаика, и там тоже будет большая икона
Матрона, которая в лучший мир ушла с глазами закрытыми. Это тоже это продолжение того, о чем вы говорите?
Нашего разговора.
Да?
Что иконы, написанные Матроной Московской с закрытыми глазами, это догматическая ошибка. Потому что мы говорим, это не икона. Если она пишется с нимбом, то мы пишем икону святого в том мире. И тогда мы это наводим на правоту, на самого Бога, который сохранил ее слепоту там, в той жизни. А мы говорим, там нет ни болезни,
ни печали,
ни печали,
ни
воздыхания, но жизнь и радость бесконечная. Многие мученики вообще были без глаз, с отрезанными носами, а был еще такой мученик Федор Начертанный. Ему клеймо, клеймо на лбу буквы Иисус Христос. И выжгли. Мы на иконах же не пишем. А почему Начертанный? А потому что начертали, так сказать, это. То есть вот он до такой степени пострадал за Христа, а на иконах он с чистым лбом. Я на Петичу, которому голову отрубили, мы же не рисуем тело, а он голову в своих руках, так сказать, держит, или на блюде ее держит. Нет, мы его с головой пишем. А он в тот мир ушел без головы. Блаженная Матрона в тот мир ушла слепой. А у Бога она зрячая. Если это фотографии, то это совершенно понятно.
У нас зрячая в жизни была, в действительности. Ты видела лучше, чем многие.
Ну и да? Духовными очами.
Духовными своими очами, ну, она действительно просто. Очень много.
Поэтому есть у людей из-за того, что есть некое до конца непонимание, что же, в каком состоянии находятся святые, какая жизнь будущего века. Это совершенно другое состояние, которое уничиженное тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. И апостол подальше говорит, сеется в немощи, восстает в силе. Сеется в бесславии, восстает во славе. Сеется в уничижении, восстает во славе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Сеется в уничижении, а восстает во славе. И как мы носили образ перстного, то есть Адама, так будем носить образ и небесного. Первый Адам – человек из земли, второй человек – второй Адам – Господь с небесе. Как мы носили образ перстного, вот как мы сейчас, так сказать, это на нас признак нашего Адама. Лысая голова, седая борода, так сказать, это морщины. Как носили образ перстного. Вот, да, вот носим образ перстного, идем к старости, так сказать. Так будем носить и образ небесного. А образ небесного, об этом как раз говорили. Все, Господь другой. Без этих седых бород, без, так сказать, без признаков тления, старости. Вот такая будет жизнь. Ничего нет утвердительного, потому что мы же не можем говорить о том, что будет. Но поскольку вера наша, она Бога откровенная, через Писание нам тоже, так сказать, много говорится. И Господь говорит, когда мы отпеваем, так сказать, и очень часто и мы читаем одно и то же Евангелие, и оно жизнеутвердительное. Придет тот день, и придет тот час, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут, и воскреснут одни, творившие добро для воскресения жизни, а творившие зло для воскресения осуждения. И апостол, и в послании к Солунину апостол Павел говорит, что мы живые будем восхищены на облаках в встретении Господне, на воздухе, а мертвые изменятся, а мертвые воскреснут, а мы изменимся, те, кто на момент пришествия Господня останется в живых. Мы, говорит, не вперед их пойдем, а мы живые изменимся. То есть, да, изменимся, те воскреснут с преображенным телом, а мы живые изменимся, потому что Христос придет не тогда, когда весь мир будет уничтожен. Он придет этот мир преобразить. Потому что, так сказать, конец мира, кстати, кто-то сказал, что конец мира настанет тогда, когда жизнь уйдет любовь. Конец мира настанет тогда, говорят сербы, когда зарастет тропинка от соседа к соседу. Когда зарастет тропинка от соседа к соседу. Вот, поэтому вот это радостно, что нас-то ждет, так сказать, не какая-то катастрофа, под которую подразумевают люди больше всего, под самой страшной катастрофой подразумевает смерть. А как раз христианин на смерть не смотрит как на катастрофу. После воскресения Христа это уже не катастрофа, это уже начало всерадостной, блаженной жизни во Христе. Кстати, вопрос такой задают, а что, хорошо, ну вот будет вечность, это что, вот такая бесконечное длящееся время и бесконечная длящаяся какая-то деятельность. И вот она, так сказать, она бесконечна, вот эта деятельность, ну или жизнь. Если нашу жизнь трансформировать, так сказать, на ту жизнь, бесконечное смотрение телевизора, бесконечная, так сказать, это работа, бесконечная еда, бесконечный магазин.
Бесконечная суета.
Бесконечная суета, это что, и там то же самое будет. Во-первых, время, это тоже таинственное такое это понятие, время – это существование материи, материи не будет. Это время, это форма существования материи. А второе, поэтому вечность – это не длящаяся какая-то протяженность. Это даже вечность – тоже другое понятие, чем наше время. И еще такое, а что вы там будете делать, если вот это все будет это вечно? А апостол Павел говорит о том, что апостол Иоанн Богослов говорит, а если бы вообще писать о том, что сказал Христос, я думаю, самому миру не вместить написанных книг, места не хватит, потому что Бог бесконечен. И Григорий Богослов из этого выводит тоже некоторое такое представление о жизни будущего века, что познание Бога, из-за этого радование и ликование будет все время идти по нарастающей, потому что Бог бесконечен. И этому познанию не будет конца, и из-за этого радости и ликованию и прославлению не будет конца. От познания будет радость, радоваться, и прославляя Бога, от этого прославления будет радоваться. Поэтому жизнь будущего века – это, конечно, состояние прежде всего радости, восторга и бесконечного прославления Бога. Поэтому вот этот гимн «Аллилуйя», который переводится, он даже без перевода, это хвала, это хвала Творца, это как раз состояние личности, которая там будет испытывать и жить этой вечностью. А вечность начинается здесь, сейчас.
Вот это очень важно.
Сегодняшних конкретных
здесь, на земле.
Мыслей, слов и поступков. Мы сейчас сеем. Мы сейчас сеем, а там будем жать. Сеющий доброе, пожнет доброе, сеющий злое, пожнет злое. Поэтому ради этого и существует телеканал «Союз», который мы должны всячески материально поддерживать, который именно и сеет. Сеет доброе, так сказать, хоть чуть-чуть, но показывает уже и христианскую жизнь, ее многообразие, основу веры, так сказать, нашей святой образ жизни по вере, чтобы нам действительно показать этот путь к этой ликующей вечности. Поэтому надо тоже так уже уважать, поддерживать. И мы всем пожелаем всех-всех благ. А самое главное, чтобы мы, о чем мы говорим, своими глазами и своим телом, так слушай, когда-нибудь оказались в этой непостижимой, но всерадостной жизни с Богом.
Спасибо вам большое, отец Мельхиседек. Благодарю вас сердечно. Очень сложные темы мы с вами разобрали.
Но, знаете, попытались немножко.
Да, попытались. И я сегодня тоже для себя очень много нового от вас услышала. И полагаю, что это пища для размышлений. Спасибо вам большое. Спасибо. Сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Хочу продолжить мысль архимандрита Мельхиседека, который сказал о том, что союз существует для вас. Действительно, союз, наш телеканал православный, существует для вас. Я бесконечно радуюсь, когда ко мне подходят телезрители, узнают, благодарят за наши программы. Действительно, телеканал «Союз», наверное, одно из немногих средств массовой информации, которое можно смотреть безбоязненно вместе с детьми в любое время суток. Но, конечно, он нуждается и в вашей поддержке, поэтому я думаю, что мы, наверное, должны научиться некой православной дисциплине помогать нашему телеканалу, потому что у него нет спонсоров, нет благотворителей, а существует телеканал только на ваши пожертвования. И я благодарю всех, кто вносит, независимо от того, сколько, за любую лепту в наш телеканал. Ну, еще раз благодарю всех, прощаюсь с вами и смотрите нашу программу «Таинство Церкви». Всего доброго!